В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Согласились не соглашаться». Встреча представителей власти и оппозиции в Тбилиси закончилась ничем. Как Абхазия стала местом разборок криминальных кланов и воровских войн. Попытавшись отстоять доверие министров, спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия утратил свое. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас переходим к главным темам уходящей недели. Встреча представителей власти и оппозиции с участием дипломатов в Тбилиси закончилась безрезультатно. Члены правящей команды после встречи заявили, что германская избирательная модель противоречит конституции страны и не может рассматриваться альтернатива действующей системе. По словам оппозиционных лидеров, грузинская мечта категорически отказалась рассматривать компромиссное предложение оппозиции. Оппоненты власти намерены продолжить акции протеста. Мзе Парисишвили напомнит предысторию этой встречи.
Пришло время не спорить друг о друге, а с друг с другом говорить, сказал Карл Харцел, посол Евросоюза в Грузии, журналистам в парламенте. За эти дни он стал чуть ли не завсегдатаем законодательного органа. Он и другие представители дипкорпуса за последние 15 дней приложили немало усилий, чтобы уговорить грузинскую мечту сесть за стол переговоров с оппозицией. Все это время, с самого 14 ноября, после того, как грузинская мечта провалила реформу избирательной системы, а возмущенная общественность и оппозиция вышли на улицы в знак протеста, вероятность диалога выглядела нулевой. Противоборствующие стороны взялись, казалось бы, в нескончаемую политическую игру камень-ножницы-бумага. Оппозиция пикетировала здания парламента, другие госучреждения, вешала на их ворота замки в символический ответ на то, что, как заявлялось, власти повесили замок на реформу избирательной системы и подчинились, как рабы, желанию лидера партии Бидзины Иванишвили сохранить за собой власть и после парламентских выборов 2020 года. В ответ грузинская мечта заявляла, что тема изменения избирательной системы на пропорциональную закрыта, выставляя усиленные наряды полицейских, металлические ограждения и порой пускала в ход водометы. Но даже через ограждение и стены до них продолжало доноситься, что они рабы Иванишвили. То, что сложившаяся ситуация не создает дискомфорт представителям власти, пришлось уверять журналистов и вице-премьеру, министру юстиции Тейту Лукиани. «Я советую партиям готовиться к выборам», — с натянутой улыбкой сказала министру Лукиани. Ее опять освистали, опять назвали рабой Иванишвили. Но она успела опровергнуть заявление о поляризации общества. Никакой поляризации нет. Есть нацдвижение, их трусливый вождь Саакашвили, который не может приехать в Грузию. Существуют еще ассоциированные с этой партией политические силы, их ответвления и так далее. «Мы в конечном счете учли мнение представителей дипкорпуса», сообщил к тому времени один из лидеров парламентского большинства Иракли Кубахидзе. При этом он сообщил, что дипломаты также считают, что оппозиция ведет себя деструктивно. В повестке дня будет вопрос о предлагаемой оппозиции поправки избирательной системы, которая не требует конституционных изменений. Этот пакет изменений составлен с учетом принципов модели германской избирательной системы. Иракли Кубахидзе дал понять, почему решили согласиться на встречу с оппозицией.
«Настолько ясно противоречие между предлагаемой германской моделью и конституцией Грузии, что здесь просто нужно дополнительно объяснить. Больше ничего».
Накануне он недоумевал, что в Грузии вообще и 30 партий нет, а инициативу о германской модели подписывают около 28 партий. А еще Кубахидзе уверял, что 100 депутатов грузинской мечты легко справятся с 199 националами. Именно столько протестующих Кубахидзе посчитал у здания парламента. В оппозиции посредничество европейских дипломатов оценили высоко. Они еще раз обнародовали свои требования и пакет изменений, которые потребуются для проведения парламента. парламентских выборов. Этот документ оппозиция намерена отослать и экспертам ОБСЕ. «Диалог ради диалога не имеет смысла», заявила при этом лидер партии «Демократическое движение» «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Если представители власти, господин Кобахидзе и госпожа Цулукьяни, будут заявлять, что зовут на переговоры ради уважения послов, а там соберут нас, чтобы опять разъяснить, что это антиконституционная модель, эта встреча будет провалена. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазии обсуждали обострившуюся криминогенную ситуацию, а также проект закона, предусматривающий установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Анаит Гагарян следила за дебатами.
Почти неделю в обществе бурно обсуждают дерзкое преступление, которое было совершено в центре Сухума на прошлой неделе. Днем 22 ноября около ресторана «Сан-Ремо» трое неизвестных в масках и камуфляжной одежде открыли огонь по людям, которые находились около ресторана «Сан-Ремо». В результате были убиты Астамур Шамба и Алхаз Авицба, раненые Рустам Шамба и Сергей Иванов. Официантка ресторана Доминика Акертава до сих пор находится в больнице в критическом состоянии. Преступники пока не найдены. Как сообщал сайт Prime Crime, неизвестными были расстреляны два вора в законе – 38-летний Астамур Шамба Астик и его ровесник Алхаз Авицба Хаси. На расширенное заседание Комитета по государственной правовой политике пригласили руководителей силовых структур МВД, СГБ и Генпрокуратуры. Спикер парламента Валерий Кварча сказал, что вся Абхазия возмущена тем, что случилось.
Для определенных категорий людей наши законы ничего не означают. У них есть свои законы, по своим законам действуют. Они могут убить любого человека в центре города или где-то. Сейчас, после этих событий, парламент упрекает в том, что мы не приняли законопроект об организованной преступности. Предусматриваются различные поправки в наше законодательство. Мы вернемся к этому закону.
Заявил Кварча. Депутаты ужесточили законы, улучшили работу ГАИ, повысили зарплаты судьям, но это не дало результата, отметил спикер. Кварча считает, что дает сбой существующая правоохранительная система.
Называем фамилии, которые совершили тяжкое преступление. Выкрали человека и требуют там выкуп или там убийство. Все доказано. Через 2 месяца, 3 месяца они гуляют по нашим улицам. Люди не знают, почему это происходит. Если они не виноваты, не надо арестовывать их. Сначала соберите доказательную базу, потом задерживайте.
Заявил Кварча. Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба подчеркнул, что нужно расценивать преступление у Сан-Ремо как террористический акт. По его словам, люди обеспокоены тем, что происходит, и боятся выйти с детьми на прогулку по набережной. Министр внутренних дел Гарри Ашба сообщил, что сразу же после резонансного происшествия весь личный состав МВД был поднят по тревоге. Все выезды, въезды были перекрыты. Через определенное время была получена информация о том, что в районе депо горит машина, на которой было совершено дерзкое преступление. Была обнаружена Toyota марки X без номерных знаков, а также фрагменты автоматического оружия, которые остались на месте. Гарри Ашба уточнил.
Было возбуждено уголовное дело. Совместно с сотрудниками СГБ и других спецслужб начали проводиться оперативно-следственные мероприятия. До сегодняшнего дня имеются кое-какие результаты. Был проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, допрошены свидетели. На сегодняшний день также проводятся мероприятия, направленные по раскрытию данного дерзкого преступления.
Депутат Валерий Агарба сказал, что людей возмущает то, что несмотря на объявленный план перехват, на следующий день было совершено убийство. Через день был похищен гражданин. Он поинтересовался, установлены ли сроки раскрытия преступления. Агарба заявил, что если преступление не будет раскрыто в ближайшие дни, то это повлечет за собой еще ряд преступлений. Гарри Ашба пообещал, что в ближайшее время будут результаты. Что касается похищения гражданина Абхазии, то, по его словам, родственники похищенного не обращались в органы внутренних дел. Тем не менее, МВД проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий. Что касается убийства, то это была семейно-конфликтная ситуация, отметил министр. Депутат Батал Тапагу напомнил о похищении Омара Мирсхулава в апреле этого года. Мирсхулава смог сбежать, дал показания, но в итоге, как сказал Тапагу, это дело не получило продолжения. Депутат Дмитрий Дбар напомнил, что 22 ноября преступление произошло в квартале от парламента, от администрации президента, в двух кварталах от зданий силовых структур.
Стреляли, без разницы, каким образом жизни они жили. Там дети гуляют, наши граждане сидят. Ну и что в итоге? Надо решать эту проблему как. Мы вот что видим? Каждый день у нас происходит преступление. Почему это происходит?
Он считает, если милиция не справляется, то надо привлечь СГБ и Министерство обороны. Далее заседание было решено продолжить в закрытом режиме, без участия журналистов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба весной 2019 года внес на рассмотрение в парламент проект закона об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексе Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Однако он до сих пор не принят. Сейчас, после взбудоражившего общество преступления, в парламенте вновь вернулись к его обсуждению. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кровавая разборка на Сухумской набережной в минувшую пятницу стала очередным эпизодом воровских войн в Абхазии. Предысторию противостояния криминальных кланов вспоминает Виталий Шария.
Шокировавший абхазское общество расстрел минувшую пятницу киллерами двух воров в законе за столиком сухумского ресторана «Сан-Ремо» неизбежно вызывает желание вспомнить предысторию этого громкого события в ходе войны воровских кланов. Первым делом у многих сухумцев всплыл в памяти схожий эпизод, когда поздним вечером 18 января 2013 года 31-летний коронованный в качестве вора в законе всего за месяц до этого на сходке в Дубае Астамур Гулия, Астик Сухумский, выходил из ресторана «Басла» у Красного моста и из припаркованного неподалеку «Мерседеса» по нему открыли стрельбу из автомата Калашникова. Что касается причинно-следственной связи, то она скорее прослеживается между последним двойным убийством и теми действиями, которые его жертвы Астамур Шамба и Алха Савицба предпринимали в последние года 3-4. Часть их я подробно описал с помощью публикаций в специфических российских интернет-изданиях «Prime Crime», «Преступная Россия» и других на «Эхе Кавказа» 5 сентября 2017 года в тексте под заголовком «Воровские войны в Абхазии». На последующие события, происходившие уже летом 2018 года, проливает свет публикация на интернет-ресурсе «Компромат групп» под заголовком «Пыза отвоевал у грузинских воров в законе контроль над гарским общаком». Там говорится, свои права на воровскую власть в пограничном с Грузией гарском районе Абхазии весьма однозначно заявила гудаутская группировка законников. Рауль Барцба, Пыза и его крестники Астамур Шамба, Астик и Алхас Авицба, Хасик. И затем описывается, как 15 июня гудаутские воры в законе прибыли в районный центр ГАЛ на нескольких десятках автомобилей во главе группы поддержки численностью не менее 300 человек. Пыза и его сподвижники убедительно потребовали передать под их контроль общак гальского района, за которым до того момента следил родственник грузинского законника Чиро Гальского Гия Шони, и в итоге добился этого. Были публикации о том, что последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авицба, являются воры в законе из сухумского воровского клана Тимур Гвасалия Маколя и Тимур Ахуба Динрит. Но вернемся к кошмару на проспекте Леона, напротив знаменитой прибрежной кофейни «Брехаловка», когда в прошлую пятницу трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения за столиком под открытым небом. Ранение получил также мужчина, который сидел за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик. Надо ли говорить, что многие многочисленные публикации в СМИ вызвали бурные комментарии в соцсетях и на форумах сайтов. Особый эмоциональный отклик пользователей вызвала судьба официантки ресторана «Сан-Ремо» 22-летней Доминики Акертава, которая оказалась в коме в республиканской больнице. Всех комментаторов возмущала демонстративная дерзость киллеров, устроенный ими беспредел, их безразличие к тому, что в этой криминальной разборке могут пострадать и пострадали совершенно ни в чем не повинные посторонние люди. Были и гневные обращения к парламенту, куда еще в начале года президентом был направлен законопроект о признающих себя вором в законе. Цитата. «Что же такое могло случиться с абхазским парламентом, который не принимает закон о привлечении к уголовной ответственности за участие в криминальных группировках? Сколько еще должно погибнуть людей?» Конец цитаты. А вот по отношению к личностям убитых криминальных авторитетов возникли разногласия. Понятно, родные ушедших из жизни людей так или иначе вызывают естественное в человеческом сообществе сочувствие. Но некоторые, довелось слышать это и в непосредственном общении со знакомыми, начинали говорить о их справедливости, о том, что они боролись против распространения наркотиков и так далее. Это вызвало недоумение и резкий отпор у завсегдатаев форума. Часть людей у нас как зомби, по-другому не назвать, продолжают стенать и утверждать, что есть преступники хорошие, порядочные. Эти твари детей в преступный мир втягивают. Живут на украденные, в том числе у стариков и тружеников, деньги. Страну свою уничтожают. И все равно они хорошие. Потому их и убивают, всех этих авторитетов. Своей смертью не умирают. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Журналист Антон Кривенюк после перестрелки в центре Сухуми в Фейсбуке фактически предложил считать проект «Абхазия» проваленным. Завязалась дискуссия, которую продолжили за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов, Антон Кривенюк и политолог Алхаст Хагушев.
Антон, вы по горячим следам того, что случилось в пятницу, написали довольно обширный пост в Фейсбуке, который, в общем-то, зажил своей жизнью и стал предметом острой полемики. Вот сейчас, спустя уже вот почти неделю, поправка на некий срок, который прошел после этого, на некое осмысление, как бы вы могли переиначить или развить свою мысль?
Она пока на данный момент конечна, те мысли, которые выражены в этом посте, вот, потому что, в принципе, что может измениться? Может быть, какая-то достаточно существует эмоциональность в выражении этих вещей, но я, на мой взгляд, считаю, что это здоровая эмоциональность, потому что она отражает боль в любом случае, и я хочу сказать, что это совершенно не какая-то моя индивидуальная боль, и содержание этого поста, оно достаточно, на самом деле, типично для понимания многих людей, которые внутри Абхазии оценивают обстановку, пишут, то есть в нем нету чего-то особенного, просто может быть несколько более эмоциональное, емкое выражение, изъяснение в этом материале, оно вот сделало его достаточно заметным. На самом деле мысли, изложенные в нем, они не новые, они не свежие, они многократно обсуждаемые внутри, скажем так, абхазского общества.
Если бы меня попросили в двух словах объяснить, о чем написал Антон Кривенюк, я бы сказал, что он похоронил проект Абхазия. Правильно я понял основной посыл?
Я бы хотел остановиться на том, что так как живет Абхазия, живет полмира, я бы хотел сказать о том, что похоронен проект в том виде, в котором все мы его себе представляли. Мы представляли себе растущую, да, сейчас без идеализации государственничества, растущую, маленькую, удобную, нормальную для жизни страну. Так мы себе представляли это государство. Получили мы то, что мы получили. Никто не мог ожидать такого результата. То есть проект в том виде, в котором мы все, те люди, которые имеют отношение к Абхазии в том или ином виде, представляли его себе, он ликвидирован или разрушен, он не состоялся и не состоится в обозримом будущем в течение, скажем там, примерно наших жизней. Но нужно при этом понимать, что мы получили, да, такую, можно сказать, довольно африканскую страну, но, тем не менее, эта страна, она остается, она никуда на Марс она не улетает, она будет продолжать жить. И, возможно, в дальнейшем социальные трансформации, которые неизбежны, они происходят в течение жизни любой культуры, они, может быть, дадут возможность реализовать этот проект в том виде, в котором мы его себе представляли на начальном этапе. Но пока он не состоялся.
Алхас, это тот случай, когда мне даже не зачем формулировать вопрос. Ну, что называется, свидетель ваш.
Ну, у нас свободная страна. При всем при этом в разных мнениях существует, что Антон пишет. пишет и как пишет, я знаком уже не первый год. Это как бы спор о том, что вот стакан наполовину полон или наполовину пуст. То, что это трагедия, безусловно, это трагедия. То, что первые эмоциональные какие-то реакции были у меня у самого, была такая реакция, конечно, когда невинные люди попадают под пули, когда вот все эти разборки и все это выливается вот в такую трагедию. Ну, хорошего в этом мало можно увидеть, но жизнь, она разная все же при всем при этом. И я как бы не разделяю таких апокалиптических настроений Антона. Я считаю, что ну, есть объективные, субъективные какие-то причины, которые вот позволяют таким вещам случаться. Вот сказать, что в Абхазии там какие-то такие разборки случаются чуть ли не через день, как это, ну вот, если мы говорим про африканизацию Абхазии, да, слава богу, нет. А то, что такая проблема есть, ну да, она есть. Мы о ней знаем не первый год. И у меня несколько иное мнение по поводу того, почему Абхазия откатилась. Я не стал бы говорить о том, что абхазский проект закончен, что все то, что как бы мыслилось как независимое государство, где могло бы быть все достаточно неплохо устроено, что это все вот окончательно с этой перестрелкой как бы похоронено. Думаю, что все сложнее, и на самом деле, мне кажется, в это время, знаете, вот именно в эти дни проходил фестиваль, посвященный Фазилю, да, в Абхазии. То есть Абхазия раз. Это, конечно, такой контраст сильный, но мне кажется, что у Абхазии есть выбор. То есть на ментальном, культурном, на политическом, социально-экономическом, любом другом уровне, другом любом поле у нас есть возможность выбора. И не все так вот потеряно, не все так безысходно, как мне представляется.
Мне очень нелегко дается этот логический переход от того, что случилось на проспекте, с тем, что происходило все эти 30 лет. Но если как бы отталкиваться от того, что стакан в принципе может быть и наполовину пуст, то, может быть, есть в этом какая-то логика. Он говорит ведь о том, что Абхазия получила то самое поколение, которое может себе позволить стрелять в центре города, не думая ни о чем другом. Эти люди, которые захватывали дома, насиловали тех, кто из этих домов не успел уйти и так далее, он заступает за апокриф, да? Вот насколько это в данном случае оправдано?
Я не разделяю таких мыслей. Я понимаю, что у Антона есть свое мнение. Я уважаю это мнение. Мы по-разному немного чувствуем эту ситуацию. Что касается как бы вот вещей, о которых говорит Антон в своем посте, но, понимаете, у нас нет нормальной социологии в Абхазии. У нас многие проблемы, которые обозначены у него, они, ну, я бы сказал, слабо или очень плохо изучены. То есть, когда мы говорим, что в Абхазии все наркоманы, или, ну вот как бы у меня есть определенное сомнение, проблемы мы явно видим все. Но степень влияния этих проблем, корни этих проблем, то есть, знаете, у нас, вот на мой взгляд, такое стало возможным благодаря тому, что власть сейчас, вот последние 5 лет, очень сильно ослабла. То есть, мне кажется, вот этот элемент криминальный, который сегодня себя чувствует так вольготно, так легко все им дается, этим людям, да, и мы постоянно видим какой-то информационный шлейф, да, о том, что какие-то разборки в Абхазии происходят. Причем это не только вот касается внутренних абхазских разборок. Приезжают какие-то воры, откуда-то, еще что-то. Раньше ведь такого не было, понимаете? Но это все существовало, улица существовала и будет существовать, наверное, всегда. Но все же этот преступный мир, он как бы знал свое место. И нынешние власти как бы оказалось, что они совершенно не способны ни на что влиять. Они оказались совершенно голыми, знаете. Но я могу вспомнить Бердяевское, что государство — это не про то, чтобы рай на земле простроить, а про то, чтобы не допустить ада. Ну вот, мне кажется, с этим наше государство сегодня, наша государственная машина, ну, совершенно не справляется. Плюс к тому, есть серьезные подозрения, что произошло какое-то сращивание. Но опять же, ну вот эта власть, она такая. Завтра будет другая власть, и общество, в общем-то, неоднозначно оценивает вот все эти вещи. И поэтому вот такой излом у нас на выборах тоже произошел. И многие как бы отказывают в легитимности этой власти именно потому, что такой излом произошел. Значит, есть разные мнения, но есть же там, скажем, Америка, которая голосует за Трампа, и Америка, которая ненавидит Трампа, да? То есть это одна страна.
Антон, да. Когда Абхазия проскочила ту развилку, о которой вы говорите? И когда движение стало необратимым?
На самом деле, мое мнение здесь, наверное, полностью пересекается с мнением Алхаса. В принципе, государство всегда было, конечно, слабо, и это было естественно, потому что нет каких-то социальных, демографических, экономических и прочих не было условий для формирования более мощного, развитого государства. Для этого все-таки нужны деньги, нужен интеллект, а интеллект — это тоже деньги. Для этого нужен хозяйственный комплекс, это тоже деньги. В общем, много чего не было. Но последние 5 лет пошел зримый упадок. Связан он с полной недееспособностью, то есть власть в государстве не является таковой. Это просто решал, их группа решал, которые как-то вот, кто больше, кто может, разруливают конкретные сюжеты, конкретные форс-мажоры, уже случившиеся. Все-таки до того, некоторое время, скажем, во второй половине прошлого десятилетия, у меня тоже был опыт стояния рядом с теми людьми, которые управляли Абхазией. Очень много происходило закадрово, но все-таки, даже если мы говорим вот с такой лексикой, был главный решал, он был главной властью, это была все-таки власть, а не какие-то другие альтернативные центры силы, были механизмы и возможности, в том числе очень такие сложные, дипломатичные и прочее, но были возможности подавления всего этого мрака. Он как бы был, он присутствовал, мы видели, все понимали рост социальных проблем. Я очень хорошо, я видел, я писал уже во второй половине прошлого десятилетия статьи о том, что растут люди, дети с горящими, плохо горящими глазами. Будет большая проблема. Первыми мне об этом, кстати, говорили российские социологи, там среди них были довольно грамотные люди, которые немножко поездили по Абхазии, ну, период выборной кампании 2009 года. Они первыми заговорили, что, ребята, у вас подрастает ад, да, то есть это было видно. Но, тем не менее, ситуация была сравнительно стабильна. Она не была благополучна. Она была сравнительно стабильной. Последние 5 лет, во-первых, накопились социальные проблемы, они ударили по всем фронтам, и бить будут больше, потому что разрушается инфраструктура, а это катастрофа. Но при этом в стране существует власть, которая не власть, которая, в принципе, у них нет интеллекта, просто элементарно. Эти люди не обладают знаниями о том, что можно и нужно делать.
Антон, я вернусь к своему вопросу развилки. А тот решал, о котором вы говорите, ведь, собственно говоря, этот ад и подрастал при нем, и, собственно говоря, и сам этот решал до своей смерти, в общем, жил в той атмосфере, в которой, как вы говорите, и росло то поколение, и вызревала та черная пятница, которая случилась. Развилка была до него?
Дело в том, что все-таки после войны, первые десятилетия численно, хотя бы демографически, преобладали люди, воспитанные или воспитывавшиеся в довоенное время, высок был все равно процент интеллигенции, более открытое сознание было у людей, да, сейчас произошло замещение, оно только началось, когда люди, уже не имеющие опыта столкновения и коннекта с современной цивилизацией, которые провели в этой двухчасовом вот этом ареале всю свою жизнь, для которых впечатление и мир — это банкетный зал и свадеб, да, сейчас они начинают занимать жизненное пространство. И что ты с этим будешь делать? Да, тогда, конечно, не видели, да, не хватало интеллекта, но в любом случае просто проблемы не были столь критическими. А теперь, когда они заняли все поле, они живут так, как они могут жить, так, как они выросли. Ну, я и говорю, что развилка — это 14-й год, это 15-й год, не позднее. До того был шанс повернуть назад. Точка бифуркации была в 2015 году.
Алхас, в отличие от Антона, который выборы не оставляет, вы считаете, что выбор еще есть. А почему все-таки при всех тех возможностях этого выбора, который возникает у Абхазии едва ли не каждый год, она все время делает выбор не в ту сторону?
Ну, Вадим, я бы избегал такой категоричности.
Я застряп.
Согласен. В пику вам, извините, Антону, я буду все же избегать этой категоричности. Я уважаю как бы ваш посыл. Но я скажу вот о чем, понимаете. Если мы обратимся к фактам, вот Антон говорил, что вот было советское время и так далее, вот более-менее образованные люди, и вот советский багаж еще был, и потом вот какой-то излом и что-то. Ну, извините, давайте мы обратимся к нашему недавнему прошлому, 90-м годам. Кто творил весь тот беспредел? Ведь тогда еще это были вполне себе все вот сплошь советские люди, да, которые по выкладкам Антона должны были избежать такой участи. Но это случилось почему? Потому что произошел крах государства. Тем более такого вот тоталитарного государства. Но это ведь правда, да? Было такое? Или у нас же одни 90-е, да? И мы помним, что творилось, все эти рэкетеры, все эти преступные группы и так далее. Уверяю вас, что вот у меня убеждение, то есть я не придумываю ничего, вот как убежден Антон в своих выкладках, да, так и я убежден в своих, что заказ в обществе нашем есть на закон и порядок. Понимаете, у нас не такая вот, если бы это была африканизация, да, вот такая полная, то такой мрак, когда люди не понимают даже, что может быть какая-то альтернативная, да, вот эта ветка развития, да. что альтернатива возможна. Люди считают, что возможно. И это мои ощущения, я не могу тоже как бы опираться на какие-то четкие социологические исследования, да, которые показывают динамику там роста настроений таких или всяких. Я считаю, это огромное упущение для Абхазии вообще, что мы таким инструментарием не обладаем, что мы постоянно на ощупь, мы постоянно как бы на глазок определяем, люди думают так или иначе. Ну, мое ощущение такое, что заказ на это есть, запрос, да. И он периодически формулируется во время предвыборных кампаний. То есть иначе бы политики, многие не вылезали вот из этих лозунгов, показывая, что они наведут порядок. Люди хотят этого. Но и если завтра предположить, что завтра, да, в Абхазии, да, произойдет смена вот этого курса, да, и начнет какая-то новая власть, да, а новые политики начнут наводить порядок, уверяю вас, что в Абхазии далеко не все потеряно. И многое встанет на свои места очень быстро.
Гостями «Некруглого стола» были журналист Антон Кривенюк и политолог Алхаст Хагушев. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвали на час меньше. Продолжаем программу, подводим итоги недели. Грузинская политика не обходится без фасоли – лобио. Многие помнят крылатую фразу криминального авторитета одного из организаторов военного переворота в Грузии в 90-х – Джабы Иосилиани. «Демократия – это вам не лобио кушать». И вот лобио снова обрело политический смысл. Активисты на этой неделе не дали его доесть президенту Саломе Зурабишвили. Покинуть Салоби, так называется ресторан, где подают традиционные блюда из фасоли, ей с трудом удалось с помощью полицейских. Мзе Парисишвили о соли и фасоли грузинской демократии.
К сожалению, нечего комментировать. Садясь в автомобиль, сказала президент Саломе Зурабишвили, поджидавшего у ее ворот журналисту Рустави-2. Главе государства накануне не дали спокойно посидеть в Салубе активисты движения «Измени». Молодые люди объединились в движении после того, как 14 ноября парламент провалил обещанную реформу избирательной системы. Их раздосадовал тот факт, что в то время, когда на проспекте Руставели уже несколько дней протестуют против действия правящей силы грузинской мечты, президент страны там же рядом вечером решила отведать традиционное блюдо – фасоль, приготовленная в глиняном ковшке. «Раба, раба!» – скандировали активисты ухода Салоби, добиваясь встречи с президентом. Они не о том, что на ночь вредно есть фасоль, а о том, что президент подчиняется Бедзине Иванишвили. Президенту пришлось покинуть заведение благодаря прочному кордону полицейских. По всей вероятности, Зурабишвили больше никогда не заглянет вечером в Салоби и Бия. После инцидента выяснилось, что владелец Салоби Георгий Юсава не симпатизирует ей.
«Стоило выехать мне из города, оказывается, сразу же в мое Салоби пришла Саломе Бу. Солидарность протестующим»,
написал владелец на своей странице в соцсети Facebook, видимо, побоявшись бойкота активистов. Он и приобщил к посту хэштег грузинской пословицы, которая гласит, что каждый гость послан Богом. Свою позицию, как президент, Саломе Зурабишвили еще 15 ноября, на второй день после провала реформы, зафиксировала. В длинном заявлении она рассказывает, что у всех избирательных систем есть свои минусы и плюсы, что в трудных расчетах обычно большая часть общественности не разбирается, что народу интересует справедливость и прозрачность выборов. В ее заявлении есть упрек и к оппозиции. Президент не видит повода, чтобы так дестабилизировать ситуацию. Она призывает все стороны к диалогу, уверена, что для выхода из ситуации есть ресурс. В то же время, отмечает Саломе Зурабишвили в своем заявлении, очень печально, что так громко заявленная инициатива, которая отражала рекомендации международного сообщества и которую позитивно оценили, не смогли или не захотели довести до конца. Это вызывает негативные оценки к нашей стране в то время, когда мы во всех направлениях нуждаемся в поддержку, написала 15 ноября Саломе Зурабишвили. Видимо, этот упрек и не простили в правящей грузинской мечте. Исполнительный секретарь, бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе, инцидент в Салоби прокомментировал так.
«Если кто и в Салоби, так это оппозиция. В кризисе и Салоби находятся они, и хорошо, что поняли, куда должны были пойти.
Про Солобье говорил и депутат мечты Нукрикантария, когда утром после разгона митингующих заходил в здание парламента.
Очень неловкая ситуация, но это парламент, законодательный орган. Это не Солобье. Где-то запекут лобью, то нет.
Ну, хотите, скажу хачапурное, отмахнулся депутат Кантария от наводящего вопроса журналиста, не связано ли упоминание Солобье из-за инцидента с президентом Зурабишвили. Конституция ее обязывает быть более активной в политике, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Константин Чокорая, указывая на тот факт, что послы Евросоюза, другие представители международных организаций в эти дни активно ведут переговоры с правящей силой и оппозицией, он задается вопросом.
Что в это время делает президент? В чем состоит ее роль? Она надпартийное лицо, все ее функции в Конституции политические. Она ведь не только президент грузинской мечты, она президент всех, тем более, что правящая сила с ней ладит. Но она не выступает посредником, потому что все понимают, ее избрала одна партия. И все ее поступки за этот год служили интересам правящей силы, или же она отклонялась от всего. За этот год она ни одним поступком не показала, что хотела стать реальным президентом всей страны.
История с Солобием многим напомнили крылатую фразу лидера военизированной организации Мхедриони и одного из организаторов военного переворота в Грузии Джабы Йосилиани о том, что демократия – это вам не лобио кушать. В феврале в 1992 году, после свержения первого президента Звиада Гамсахурдия, Джаба Йосилиани, объявляя комендантский час, грозился, что расстреляют всех противников.
Демократии нужна твердость. Если демократия не сильна, это уже анархия. Демократия – это вам не лобио кушать. И мы покажем, что такое демократия.
Это недословно перевод слова Йосилиани. Дело в том, что в Грузии и нерасторопного человека могут назвать фасолью. То есть лобио. Посещение президентом Солобье разодорило грузинские соцсети. Многие стали вспоминать, что истинные правители Грузии Давид Строитель и царица Тамар лобио не ели, потому что в Грузии фасоль появилась с 16 века, и что фасоль в эти дни с учетом инфляции очень дорого стоит. Килограмм от 5 до 10 лари. Сия Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дело находящегося в заключении в Цхинвале грузинского врача Важига Приндашвили передано в суд. Его будет рассматривать Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики, так как именно здесь он был задержан 9 ноября этого года. Ирина Келихсаева о том, что известно к этому часу.
К Приндашвили предъявлено обвинение по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы», которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Грузинский врач находится в ИВС Цхинвала уже 20 дней. По югосинскому законодательству судебное разбирательство может быть назначено в срок до 14 дней с момента передачи материалов следствия в суд. Учитывая, что судья будет рассматривать факт пересечения гражданином Грузии государственной границы Южной Осетии и никаких вопросов, связанных с государственной тайной, дело не содержит, по информации источников Эхо Кавказа в судебных органах, заседание будет открытым. Накануне бывший замминистра иностранных дел России Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе в Праге заявил, что надеется, что Важига Приндашвили будет освобожден в скором времени, но с оговоркой.
Не к нам вопрос. Значит, дело в том, что в рамках женевских дискуссий созданы все необходимые механизмы. Механизмы предотвращения инцидентов, горячая линия, периодические визиты сопредседателей женевских дискуссий в регион, из Тбилиси, в Цхинвал, в Сухум. Именно эти механизмы надо использовать для того, чтобы решать подобные случаи, не превращая их в международные стандарты.
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного регулирования Мурат Джоев 19 ноября подтвердил Эху Кавказа, что вопрос Гаприндашвили будет обсуждаться в рамках женевских дискуссий, которые пройдут 10-11 декабря. Напомним, Комитет госбезопасности Южной Осетии дал несколько комментариев по делу Гаприндашвили со дня задержания грузинского врача. В ведомстве настаивают на том, что факт нарушения 9 ноября 2019 года гражданином Грузии Гаприндашвили Важи Джонджоевич наличием государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер. По информации местного КГБ в ходе допроса грузинский врач пояснил, что перешел границу специально, чтобы посетить церковь в селе Монастыр. Однако при этом не смог внятно рассказать о своих религиозных взглядах и убеждениях. Рассматривая свое нарушение государственной границы Южной Осетии и Грузии как законное осуществление права гражданина Грузии на свободное передвижение, Южную Осетию считает грузинской территорией, оккупированной Россией, а Россию главным врагом грузинского государства. Есть у комитета и свое объяснение поступку Гапендашвили. Это попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать на Важа Гапендашвили политические очки, а также оказать давление на власти Южной Осетии с целью улучшения своего внутреннего рейтинга. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Правительство Грузии на этой неделе заявило о новом этапе масштабной приватизации. На торги будет выставлено 100 объектов инфраструктуры. Государство планирует выручить свыше 150 миллионов лари. Ираклий Орагвелидзе расскажет больше.
Министерство экономики назвало свою презентацию 100 приватизационных объектов для бизнеса. На ней грузинские и иностранные инвесторы могли ознакомиться с перечнем приватизационных объектов. По словам главы ведомства Натхи Турнава, это беспрецедентный случай в истории страны.
Такого количества одновременных аукционов в истории Грузии не проводилось никогда. Бизнесу будет предоставлена возможность на специальном сайте ознакомиться со списком приватизированного имущества с начальной стоимостью в 150 миллионов лари.
Таким образом, по ее словам, государство планирует одновременно выручить до 200 миллионов лари, решить проблему с дефицитом инвестиций в экономику и при этом трудоустроить около 2500 человек. Список выставленных на торги объектов охватывает территорию всей Грузии. Это старые гостиницы, больницы, складские помещения, рыбных хозяйства и прочие объекты инфраструктуры, состоящие на балансе государства. По словам Вахтанга Чарая, вице-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса, некоторые объекты уже заинтересовали участников мероприятия.
Исходя из стартовой стоимости, представленные объекты в большой мере ориентированы на малый и средний бизнес, который получает прекрасную возможность по низкой цене в хорошем состоянии получить готовые объекты.
Вот в экономический оборот большого количества активов направлен на оживление экономики и трудоустройство населения, вторил министру директор бизнес-ассоциации Грузии Леван Вебхуадзе.
Это прежде всего логистические центры, складские помещения, потенциальные гостиницы и пункты сельхозназначения. В Грузии эти направления находятся на подъеме.
Выразил убеждение Вебхуадзе. По мнению представителя Центра экономической трансформации, магистранта экономической политики Матэ Гардава, в то время, когда в собственности государства остаются активы совокупной стоимостью в десятки миллиардов долларов, разговор об имуществе на 150 миллионов лари может вызвать лишь улыбку. Экономист напомнил, что убытки госпредприятий растут из года в год. В 2017 году эта цифра составила 644 миллиона лари, а в прошлом году 805 миллионов.
Это попросту капля в море. Правительство не впервые громогласно анонсирует масштабную приватизацию, которая почти всегда завершалась полным пшиком. Государство на протяжении всего периода независимости содержит на своем балансе убыточные активы, но отказывается вводить их в экономический оборот. Это предприятия по добыче полезных ископаемых, крупный объект инфраструктуры, пахотные земли. Мы не раз предлагали Минэкономике задействовать простой механизм по разгосударствлению имущества. Мы предлагаем посредством акционерных обществ поровну разделить эти активы на всех жителей страны и уже после этого на биржах вести оборот ценных бумаг,
заявил эксперт. А по словам экономиста, профессора университета Кавказа Акакия Цумая, в условиях, когда главным инвестором выступает Бедзина Иванишвили, результат несложно предугадать.
«Грузии слаба конкуренция, и я не слышал о большом интересе зарубежных инвесторов к нашим объектам недвижимости. Об этом говорят плачевные показатели инвестиций за первое полугодие. Что касается местного бизнеса, у него свои поведенческие правила, так как все знают, что самые лакомые куски достаточно остаются узкой группе людей, которые сами диктуют свои условия государству. Считаю, что итоги очередного витка приватизации нетрудно предугадать. В лучшем случае они уйдут с молотка по заниженным ценам, если вообще будут проданы. При правительстве, которое выполняет любой каприз Бедзина и Иванишвили, трудно рассчитывать на позитивный результат.
Заявил Акаки Цумая. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия может рассмотреть вопрос вынесения вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции на следующей неделе. Это подтвердил на встрече с депутатами председатель законодательного органа Алан Таттаев. При этом многие в парламенте готовы инициировать расследование в отношении самого спикера из-за фальсификации официального документа. О жарком политическом сезоне и ее итогах расскажет Мурат Гукимухов.
Парламентская народная партия еще раз подтвердила свое решение о вынесении вотума недоверия двум министрам и выразила свое отношение к происходящим в законодательном органе процессам. Цитирую. «Народная партия воспринимает происходящее как удар по парламентаризму, конституции и здравому смыслу. При этом удивляет и одновременно настораживает отсутствие здоровой реакции на происходящее от фракции «Единой Осетии». Дальнейшее продолжение деструктивной политики, игнорирование норм права и политической морали неизбежно ставит перед народной партией вопрос утраты доверия председателям парламента Республики Южная Осетия Таддаевым А.С. Конец цитаты. В этом заявлении, сообщил моей коллеге Ирине Келексаевой, лидер народной партии Александр Плиев, полностью отражена позиция партии.
То есть определенное недоумение вызывало у членов народной партии ситуация, которая на самом деле привела к определенному коллапсу работы парламента. И мы призываем просто руководство парламента к тому, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и, как полагается по регламенту, вынести вопрос вотума недоверия инициативной группы.
Что касается обвинений спикера в фальсификации постановления сессии парламента, то, считает Александр Плиев, в них еще надо разобраться.
С этим вариантом надо еще разбираться, потому что так четко сказать, что фальсификация, я не могу пока это сделать. Определенные нарушения явно есть регламента, там вопроса нет. То, что фальсификация, просто, к сожалению, Давид выбросил отрывки. Полностью запись надо было выкидывать, потому что там не видны слова самого председателя парламента. Окончательные, как он поставил вопрос, этого у Давида не видно.
О чем, собственно, речь? На последней сессии депутаты должны были рассматривать вынесение вотума недоверия министрам Игорю Нанееву и Залине Лалиевой. На это спикер Алан Таддаев ответил, что голосование невозможно, так как на предыдущей сессии депутаты приняли постановление, в котором они якобы отказались выносить вотум недоверия двум министрам. Законодатели возмутились подлогом. Как заявил депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, он пока на память не жалуется и помнит, что голосовал как раз за обратное, за отмену постановления президиума парламента, которое заблокировало рассмотрение вотума на сессии. В знак протестов против подлога 20 депутатов, инициаторов вотума, покинули сессию. Лидер партии НХАС Давид Санакоев после срыва этого заседания написал на своей странице в Фейсбуке. Цитирую. «Ни одна власть еще не опускала политический процесс и политическую культуру в Южной Осетии на такой низкий уровень, как нынешняя. Она утратила всякие представления о приличиях и совести. Последняя сессия оставила у меня и у моих коллег впечатление абсурда. Председатель парламента и его однопартийцы пытались нас всех обмануть, сфальсифицировав постановление парламента. Дело дошло до подделки постановлений парламента, как будто 20 депутатов не знают и не помнят, за что они голосовали. Большего неуважения к своим коллегам, к республике и ее народу представить очень трудно. Так что, как председатель парламента Алан Таддаев уже попал в историю». Конец цитаты. После этого громкого заявления дискуссия продолжилась в социальных сетях, в которых принял активное участие и пользователь Анатолий Бибилов. По сути, он публично в соцсетях упрекнул Санакоева во лжи и на вопрос общественника Тимура Цхурбати, почему тогда его не привлекают к ответственности за клевету, Анатолий Бибилов ответил, что это невозможно из-за депутатской неприкосновенности. Давид Санакоев выставил на своей странице в Фейсбуке видеозаписи заседания президиума и двух последних сессий. Кстати, на эти же видеозаписи ссылался и спикер парламента, как на подтверждение своей правоты. Как такое возможно? Я просматривал записи несколько раз. Все дело в том, что спикер и его заместитель Петр Гасиев перед голосованием говорили что-то невнятное. Трудно разобрать, что они там имели в виду. Возможно, на этом все и построено. То есть депутатское большинство в 20 человек четко формулировало свои инициативы. инициативы. Спикер с заместителем чего-то там пробурчали несуразно и поставили на голосование. А на следующей сессии они на голубом глазу утверждают, что депутаты голосовали не за свою инициативу, а за то, что они там пробормотали. Не верите? Посмотрите записи. Единственный прокол в этой истории, и спикер, и его заместитель несколько раз четко произнесли, что голосуют за отмену постановления президиума. А вот видеозаписи того, за что и как голосовал президиум, Давид Сыноков тоже выложил в сети. Послушайте фрагмент заседания президиума.
Вторым вопросом президиума прошу проголосовать.
Проголосовать за что?
За вынесение данного вопроса на сессию. О вынесении вотума недоверия. Вторым вопросом идет о выражении недоверия члену правительства Республики Южная Осетия, министру внутренних дел Республики Южная Осетия, Наневу Игорю Георгиевичу. Кто за, чтобы вынести это на сессию парламента? 6 человек. Кто против? 9 человек. Этот вопрос снимается с повестки дня сессии парламента.
И, наконец, самый главный аргумент, на который ссылается Давид Сыноков, это здравомыслие депутатов, их возмущение попытками сфальсифицировать постановление и сделать из них идиотов. Как следствие, утрата доверия по меньшей мере спикеру. Пока не ясно, будет ли попытка вынести вотум недоверия официально, но по факту он его утратил, как и некоторые другие коллеги. Как я слышал, в депутатской среде обсуждается и возможность инициирования парламентского расследования по факту подлога официального документа. Что, собственно, произошло? Президент поручил Алан Тадаеву защищать двух своих министров любой ценой. Министров спасти не удается, потому что рано или поздно придется созывать сессию, а депутаты не меняют своего отношения к ним. Единственный результат этой защиты любой ценой – ослабление позиции самого спикера. Это называется эффект домино. Когда вы падающую фигуру пытаетесь подпереть другой, она тоже падает. Так схлопывается вся выстроенная президентом система управления. Схлопывается, потому что концепция управления устарела после последних парламентских выборов. Она более не жизнеспособна. С 2014 года Анатолий Бибилов мог себе позволить быть безапелляционным, потому что большинство в парламенте стояло за ним, и он одним мановением руки мог проводить любое свое решение. Но по итогам последних парламентских выборов сложилась принципиально иная ситуация. Законодательное собрание теперь состоит из нескольких автономных групп. Для них нет неприлегаемых авторитетов. Они от них избавились. Они требуют к себе уважения. С ними нужно договариваться. И, кстати, на начальном этапе они демонстрировали президенту готовность к диалогу. Но не сложилось именно из-за того, что Анатолий Ильич не стал перестраиваться под новые условия. Не смог. Это противно его властной натуре. Он по-прежнему воспринимает сотрудничество как беспрекословное подчинение. Выход за рамки этой модели отношений вызывает с его стороны жесткую реакцию. Но проблема в том, что эту систему управления невозможно удерживать долго, она все равно разваливается. Этот болезненный для всех участников процесс мы сейчас и наблюдаем. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Две политические партии Абхазии на неделе обменялись гневными заявлениями. Оппозиционная Амцахара назвала объявленную президентом самопровозглашенной республики оптимизацию зачисткой, а изменение структуры Кабмина – сменой вывесок. В ответ провластный форум народного единства обвинил оппонентов в том, что все их обвинения в адрес власти преследуют одну цель – настроить общество против президента. За перепалкой следила Елена Заводская.
На сайте политической партии Амцахара появилось заявление с жестким названием. Мы убеждены, что при такой власти не прекратятся хаос и беззаконие. Оппозиция уверена, что Рауль Хаджимба продолжает углублять раскол в обществе, проводя зачистки и люстрацию. Зачистка, по их мнению, коснулась видных ученых, общественных и политических деятелей, а под люстрацию попали рядовые граждане, исполняющие свои обязанности в госучреждениях и на предприятиях, работники школ и детских садов. Сокращение на 15% штата ведомств в структуре Кабмина, которую объявил Хаджимба, коснется только его политических оппонентов. А изменение структуры Кабмина, которую власть называет реформой госуправления, на деле обернулось сменой вывесок. Политическая партия Амцахара указывает на увеличение на 400 миллионов рублей расходов на содержание госаппарата и сокращение расходов на сельское хозяйство, здравоохранение. здравоохранение и социальную политику. Финальным обвинительным аккордом оппонентов власти является бездействие и неспособность справиться с криминалом. «Где тот порядок, о котором говорила и говорит власть?» – вопрошают они. И делают печальный вывод. Когда слова и обещания тех, кто сегодня руководит Абхазией, ничего не стоят, перспектива развития видится нам в самых темных красках. Провластная республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» не смолчала и разразилась пространным ответным заявлением. По их мнению, партиям Цахара с помощью голословных и надуманных обвинений стремится представить ситуацию в стране в негативном свете. А раскол, зачистка, иллюстрация – это ярлыки, далекие от реальности, с помощью которых оппозиция пытается внушить обществу ложное мнение о нетерпимости президента к оппозиции. Они напоминают, что 85% должностных лиц среднего звена остались на своих местах и предлагают амцахаровцам вспомнить, что их представители успешно работают в составе властной команды. Гарик Саманба, один из руководителей партии Амцахара, в настоящее время возглавляет Госкомитет по стандартам, и там же вместе с ним в качестве советника трудится один из лидеров Амцахары Виталий Тарнава. То, что оппозиция называет иллюстрацией, провластная партия «Форум народного единства» именует ротацией кадров, связанной с отставкой правительства. Форумовцы не согласны с определением смена вывесок и обещают, что президент продолжит конституционные реформы и уже наметил комплекс мер, направленных на коренное изменение налоговой, таможенной системы, улучшение состояния экономики, здравоохранения, пенсионного обеспечения граждан. Республиканская партия ФНИА напоминает, что в период нахождения во власти представителей партии Амцахара статистика грабежей, разбойных нападений, убийств, покушений на убийство, других нераскрытых громких преступлений зашкаливала. Форум народного единства делает вывод о том, что в заявлениях Амцахары доминирует не здравый смысл, а озлобленность. Они призывают оппозицию выйти с предложениями по налаживанию конструктивного диалога с главой государства, отказавшись от своих предубеждений по его нелегитимности, незаконности и других бесперспективных разговоров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Американская ассоциация кинокомпаний назвала серьезной проблемой существование в Грузии пиратских сайтов. В местной национальной комиссии по коммуникациям заявляют, что находятся в процессе работы над этим вопросом. Серго Бригвадзе узнавал детали.
Фильм «Моя счастливая семья» режиссеров Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса – первая грузинская картина, право на показ которой приобрела известная американская развлекательная компания Netflix. Событие достаточно большое для грузинского кинематографа, отмечают представители этой сферы. Впрочем, его омрачил тот факт, что на следующий же день после того, как фильм был загружен на сайт Netflix, кино появилось в открытом доступе на грузинских пиратских сайтах. Это ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество грузинского кинематографа с большими международными компаниями, говорит исполнительный директор Ассоциации против пиратства Зура Бежашвили.
Важно было вовремя обратиться в соответствующие инстанции, чтобы они отреагировали на правонарушение. Так и произошло в случае с грузинским фильмом. За несколько дней эта картина была снято с сайтов. Но за этим процессом надо следить в постоянном режиме. Государство должно предпринять действенные шаги, чтобы подобный контент не распространялся нелегально.
Но главное, ситуация вызвала беспокойство за рубежом. Недовольство в связи с нелегальным распространением в Грузии фильмов высказали в Американской ассоциации кинокомпаний. В письме ассоциации, направленном Национальному центру интеллектуальной собственности и комиссии по коммуникациям Грузии, сказано:
по мере расширения отрасли на рынках глобальная миссия MPA по поддержке бизнеса и защите тех, кто работает в отрасли, становится все более важной. Борьба с пиратством остается для нас ключевым приоритетом, а право применения необходимым и важным шагом для достижения этой цели. Такие службы в Грузии, как Аджаранет Movies.com и iMovies.cc, которые открывают доступ к фильмам компаний-членов MPA без их согласия, представляют значительную проблему.
Как оказалось, сегодня полностью справиться с этой проблемой в Грузии не готовы. Национальная комиссия по коммуникациям на протяжении лет осуществляет шаги, связанные с защитой авторских прав, говорит представитель комиссии Иване Махарадзе. На первом этапе распространение нелегального контента было запрещено вещателям. Второй этап – запрет для кабельных операторов на пиратское подключение целых телеканалов. Третий этап – интернет-пространство, работа над которым началась лишь год назад.
В онлайн-пространстве мы требовали избавиться от конкретного контента, который принадлежал, например, грузинским вещателям, скажем, от фильмов и сериалов, чтобы компании, которые платили огромные деньги за покупку соответствующего контента, не несли серьезный ущерб. Потом идет этап полного освобождения онлайн-пространства от нелегального контента, на что необходимо время. Речь о работе над повышением информированности населения в отношении пиратской продукции, а также работа с сайтами. Мы знаем, что большие веб-страницы, распространяющие сегодня нелегальный контент, планируют закупать его легально. Они работают в этом направлении.
Интеллектуальная собственность Грузии защищена законом об авторских и смежных правах, говорит исполняющая обязанности председателя Национального центра интеллектуальной собственности Манана Пруидзе.
У нас действует закон, который приведен в полную гармонию с законодательством Евросоюза. Это правовые механизмы, предусмотренные административным законодательством и УК, штрафы, изъятие контента, уничтожение пиратских копий продукта, а также административное и уголовное наказание. Санкции применяются в зависимости от нарушения. В этом направлении очень важна активность самих авторов.
Процесс затягивается из-за изучения каждого отдельного случая нелегального распространения интеллектуальной собственности. Кроме того, для большей оперативности у Национальной комиссии по коммуникациям должна появиться возможность блокировать сайты напрямую. А сегодня это возможно сделать лишь через интернет-операторов. Работа над соответствующими поправками завершится в ближайшем будущем, обещают в комиссии. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.